ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, Сергей Бунтман у микрофона. Сегодня у нас, к сожалению, вот по определенным причинам, но не фатальным, не на будущее, в будущем, конечно, все состоится. И нет у нас сегодня, вот, не обнаружена рубрика Елены Сеновой «Маленькие трагедии, великих потрясений». Но мы сегодня все посвятим и большим потрясениям, и такому абсолютно, с одной стороны, плутовскому роману «Как жизнь». И весь и российский начало 17 века, и российское смутное время, и смутное время европейское. Все в судьбе Жака Маржерета. Я сразу вам задам вопрос. Я обещал, что мы будем разыгрывать книжки. Сегодня я разыграю книжку Пушкина. «Русский мир» издал «Русский мир в лицах». Очень много здесь и текстов Пушкина, и писем Пушкина, и... Есть вот такая книга, которая может вполне быть под рукой для того, чтобы посмотреть и воспоминания о Пушкине, и мнение философов о Пушкине русских. Вот Александр Сергеевич Пушкин, «Русский мир в лицах», и такое издание. А вопрос я задам тоже о Маржерете, но через Пушкина. И мы разыграем 10 сегодня книг Александра Сергеевича Пушкина. И вопрос я задам следующий. Вот Пушкин в письме Вяземскому, радостно, это там, где Айда Пушкин, Айда сукин сын, вот он писал, что все хорошо, все очень милы. Судя по всему, один Маржерет не пройдет цензуру, потому что он как-то вот не так себя ведет и изъясняется. Вот почему, по мнению Пушкина, Маржерет не пройдет цензуру? Можете точные цитаты, если вы ее помните наизусть, а можете и так описательно догадаться, почему этот капитан Маржерет не пройдет цензуру, по мнению Пушкина. И отвечайте, плюс 7-985-970-45-45. 10 победителей, я думаю, что после кратких новостей как раз будет ясно, кто победитель, получит книгу Александр Сергеевич Пушкин. Итак, почему, за что такое, за какое такое поведение капитан Маржерет в трагедии Пушкина «Борис Годунов», почему он не пройдет российскую цензуру. Ну, а сейчас мы приветствуем в студии Владислава Дмитриевича Назарова. Здравствуйте, Владислав Дмитриевич.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Для того, чтобы сразу не впадать в эпоху самозванчества, определюсь.
Да.
Тут произошла некая накладка. Я не профессор и не доктор. А просто историк Владислав
просто
Назаров.
Просто историк Владислав Назаров, да, чтобы не было. Самозванец, как говорил, вот там вот не было, как говорил наш персонаж, капитан Маржерет. Мне посчастливилось быть капитаном Маржеретом.
Вот. Ну, трудно вот сказать, какой здесь глагол выбрать.
Нет, за кадровым голосом побыть капитаном Маржеретом и покричать на том, что называется в кино, озвучании фильма, да, Бондарчука.
Ну, вот это еще предстоит увидеть. И мне, и всем вам, дорогие слушатели.
Ну вот, ну что ж, нет, фильма того Бондарчука, старого, того, Борис Годунов, один из последних фильмов.
Прошу прощения, я перепутал с имеющим место быть событием. Скоро будет фильм не Бондарчука, конечно, а Хатиненко.
Да, нет, вот там тогда это было очень интересная была работа. Маленькая, но очень интересная. Ну вот, итак...
Так это вы кричали?
Так это я кричал.
Ах, вот оно что.
Так,
нет, я не помню, не буду врать. Но в данном случае, значит, я имею дело с инобытием капитана Маржерета.
Да, вот так вот. Ну, не дай бог пройти все эти самые... Хотя жизнь была чрезвычайно примечательная Жака Маржерета.
Это вне всякого сомнения.
Вышла книга. Давайте сразу мы о книге скажем. Потому что были издания самого текста капитана Маржерета.
И не одно.
Да. И в России переводов. Да.
Да, и множество переводов. Я сразу скажу, что вот в нашем издании есть статья трех ответственных редакторов. Да, определимся изначально. Это совместный российско-французский проект, который имеет довольно длительную историю своего осуществления, ну, со значительными же перерывами по разным объективным обстоятельствам. Сейчас этот проект счастливо завершен. И если говорить честно, то одним из поводов для моего выступления на «Эхо Москвы» было желание порекламировать это издание.
Но...
Этот повод, увы, отпал. К книжка разлетелась буквально за пару месяцев, даже чуть меньше. И теперь даже авторы и редактора этой книги с большим трудом ищут экземпляры для того, чтобы выполнить свои обязательства перед коллегами.
Из чего всего-то состоит... 1000 экземпляров, да?
Всего-то 1000 экземпляров, поэтому те, кто нас слышит, если найдется какой-либо спонсор, это не такие совсем небольшие деньги, которые даст хотя бы часть средств на второе издание, и его можно сделать несколько расширенном виде, то это было бы, я думаю, что это было бы благо для всех. Какие раньше были издания? Ну, во-первых, было издание 19 века.
830, если я не ошибаюсь, да?
Да, это Устряловское издание, причем тогда тоже люди были деловые, и Устрялов был не чужд этому. Он сразу издал под 2 разными изданиями свой перевод и в Петербурге, и в Москве с помощью Лазаревского института. Затем его издание переиздавалось 3 раза, уже в составе сказания Дмитрия Самозванца, такого было общее название, там издавались тексты и Маржерета, и Бера, вместо того, чтобы надо было издать, конечно, Бусова, и так называемый дневник Марины Мишек, послов Маскевича. То есть целый ряд сочинений иноязычных авторов о России эпохи смутного времени, но имея в виду одним из главных контрапунктов все-таки период правления первого самозванца. Последнее издание это было в середине 50-х годов, и Устрялов, ему надо отдать должное, учел тогдашние достижения французской науки. Тогда во Франции появилось первое нормальное академическое издание, ученое издание Шевреля, и Шеврель уже издал первые письма Маржерета 1619 года французскому представителю при пфальцком курфюрсте Фридрихе V Сент-Катрине. С тех пор, скажем так, во Франции существовало еще, было 2 издания, и все они так или иначе были связаны с каким-то поводом для роста интереса к России во французском обществе. Ну вот, скажем, издание «Шевреля» — это Крымская война, как увы. Вот. Начало 20 века – это, ну, как вы понимаете, Антанта. Сразу после Великой Отечественной войны было издание Второй мировой войны. Это, опять-таки, вполне понятные и ясные мотивы для появления этих новых изданий. Очень немало и в некоторых отношениях много сделал для изучения личности Маржерета, для обнаружения разных документов, прямо или косвенных с ним связано, американский профессор Даннинг. Он издал перевод сочинения на английский язык и, кроме этого, выявил целый ряд документов впервые, в том числе так называемый анонимный план, предложенный Якову I, английскому королю, завоевание севера России.
Все-таки это правда, да, что Маржерет...
Это Маржерет, это сейчас доказывается абсолютно
Маржерет,
точно.
Маржерет, который с англичанами очень дружил, тогда
да.
Еще на русской службе.
Дело даже не то, что он дружил с англичанами, тут мы сейчас немножко дальше поговорим об этом, тут много обстоятельств. Но это доказывается абсолютно точно, доказывается палеографически, поскольку письма-то к Сент-Катрену — это подлинник. И сравнение почерка Маржерета здесь с почерком этого анонимного проекта показывает, что это одна рука. Это, во-первых. И, во-вторых, там есть прямые заимствования из текстов Маржерета. Практически дословные.
Но это не всегда доказывает.
Это не всегда доказывает, но, тем не менее, естественнее предположить, что сам автор использовал свой текст, чем кто-то, так сказать, положил его в свою основу.
Последняя, может быть, вещь, которую хотелось бы, насколько вот сами...
И потом все-таки добавлю.
Да.
И, кроме того, это же проект на французском языке, и по всем параметрам никакого другого француза, который обладал столь разносторонними и, главное, достаточно точными сведениями о России, в этот момент, кроме Маржарета, не было. Полковник Лавиль, который тоже написал небольшой текст о России, воевал в России в составе войск Делагарди и Скопина-Шуйского, но с точки зрения того, что он знал, что он увидел, и с точки зрения особенно его биографии, в 613 году такого проекта подать никак не мог. Был там еще один персонаж по фамилии Лескер, который, видимо, выполнял какие-то то ли задания, то ли проявил инициативу и хотел через герцога Пернона опять-таки что-то получить из взаимодействия Франции и России в 12-13 году, в 1612-13. Но у него ничего не вышло. Но его судьба загадочна. И последнее, что о нем мы точно знаем, что он был в Москве. А вот куда он попал, из Москвы, в Сибирь или во Францию, это уже большой вопрос.
И последнее, сам текст вот записок, собственно, записок Маржерета. Тот же Шевраль искал, вот впервые эта книжка была, как говорят, в 1607 году, да, обнаружена. Да. А вот той самой вот первой книжки, вот насколько я читал, что только вот уже в 1669, когда ее издали, уже там при Людовике XIV.
Ланглуа, да.
Да, что уже первоначальной книжки не было нигде.
Точно.
И ее не обнаружили, ничего.
Так нет, что... обнаружили, раз ее переиздали, правда, с некоторыми модификациями, но, тем не менее, это был все-таки, трудно сказать, там, на 95-90%, но это все-таки был текст именно издания 1607 года. В семье Маржеретов, скорее всего, обнаружился этот экземпляр, который в подновленном виде, подновленном прежде всего с точки зрения языка, и фонетики, и стиля, и передачи фонетических особенностей типографским способом. Вот он некоторое изменение внес. Но это действительно, это факт. Это факт. Тираж 1607 года настолько разлетелся, что в 1669 году его с очень большим трудом нашли. Сейчас я боюсь назвать точную цифру того, сколько экземпляров издания 1607 года сохранилось, но не больше десятка во всем мире. Мы издавали наш текст, это впервые сделано, по экземпляру Национальной библиотеки Франции, и это единственный экземпляр, где сохранилось более десятка маргиналей, поправок то ли автора самого Маржерета, то ли редактора на полях этой книги. И все эти маргиналии у нас, естественно,
вы же говорите, воспроизведены. Можно сравнить.
Но эти маргиналии настолько краткие, скажем так, они не дают абсолютной уверенности в определении руки.
Ну, там просто заметка.
Да. Вот. То есть исправление слова, одно-два слова и все.
Ну, ясно.
Но, тем не менее, это очень важные пометки, в том числе связанные с тем, как Маржерет хотел в латиноязычной фонетике передать русские термины.
Угу. А он это все время делает.
Ну, не все время, но вот достаточно часто, когда нужно. Особенно когда он считает это нужным. И почему это важно? Это важно потому, что это показывает, что он знал разговорный русский язык. Он общался уже вот к концу своего первого сезона пребывания в России, а мы сейчас поговорим об этом сезоне, он разговорным русским языком овладел.
Итак, Жак Маржерет. Теперь к самому персонажу, о котором вот счастливчики будут читать в новом издании. И издание очень серьезное, где есть и французский текст, где есть и русский текст, где есть статьи о... где есть научный аппарат с боями пробитый. Вот, с боями отстояли научный аппарат, потому что с ним нужно. Вот и комментарии, и ссылки. Это все нужно необычайно. Я предвкушаю для себя это чтение. И желаю всем тоже удачи, потому что это очень важный документ о русской истории. Рубежа 16-17 веков и об очень сложном периоде. Не зря капитана Маржерета Пушкин все-таки вот так вот его ввел в персонажи. среди других. У
него всякие сразу надо заметить, Сергей Александрович, что, конечно, здесь Александр Сергеевич поверил Карамзину, и поэтому Маржерет у него ругается по-французски, иногда переходит на немецкий язык, что это абсолютно правильно, потому что он командовал, во-первых, немцами, и, во-вторых, первый автограф, который нам достоверно известен, это автограф 1603-го, может быть, 4-го года, в котором он фиксирует получение денежного жалования в России императорского величества, и эта расписка сделана на немецком языке.
Ну да. Вот. Ну что же, обращаемся к самому Маржерет. Когда он родился и какой семьи? Он у нас из тяжелых мест XVI века.
Вы можете назвать во Франции легкие места эпохи религиозных войн? Я думаю, что вряд ли. Это, правда, особо тяжелое.
Сейчас скажу, оконечность Британии. Вот, где никто вообще, добрые, не знающие религиозных войн, угрюмые католические бретонцы, вот они себе на вересковых пустошах и там себе спокойно живут до поры до времени, еще 200 лет.
И самые последние правители, или как там его называть, когда был изнанский диктор, да, конечно. Конечно, это Британия.
Да. Британия, да. Ну вот он родился вот в таком, где все клокочет, все бурлит, Бургундия.
Знаменитая Бургундия, да.
Да. В каком году он родился, чтобы мы успели просто сейчас за минуту до новостей?
Мы точно не знаем даты его рождения, но по ряду косвенных показаний можно считать, что это произошло где-то в середине второй половины 60-х годов. К началу 90-х годов он уже числился капитаном одним из отрядов, воевавших на стороне гугенотов в Бургундии. Ему было в это время уж никак не меньше 25-30 лет.
25-30 лет. То есть в таком вот возрасте, в серьезном и бодром военном возрасте того времени, вот он и попадает.
Вот. Нет, в Россию он попал еще на 10 лет позже.
На 10 лет позже. То есть он попадает на военную службу и в воинские всевозможные уже серьезные компании.
Где-то около 1590 года.
Хорошо. А во Франции? Ну, во Франции это уже более-менее так чуть-чуть успокоившиеся времена. Уже все-таки Генрих IV.
Да, бесспорно.
С 89-го года. Да, то есть мы сейчас прервемся, и через 5 минут вы все узнаете, кто этот капитан и что он из... И дальше у меня обрывается пока.
Нет, ребята, все не так, ребята.